Юридический вопрос с Натальей Русаковой.
13.05 в Перми, 29 мая 2018 года на календаре. Вы на волне 96.6 FM. Это юридический вопрос с Натальей Русаковой. Я ведущий программы Олег Русских. Наталья Русакова здесь в студии. Наталья, добрый день. Так, секунду. Вот теперь добрый день.
Добрый день, Олег. Добрый день, радиослушатели.
Друзья, этот эфир в преддверии и в преддверии разнообразных летних праздников и массовых мероприятий мы решили посвятить, скажем так, правовым аспектам поведения в общественных местах. Извините меня за то, что я говорю канцеляритом, но это важная история, товарищ Пермяки, потому что когда, ну, например, к вам на улице подходит патруль полиции и говорит: уважаемые, что ж вы курите? То что вы можете сказать или чего не можете вы сказать? Mm-hmm. Да, нужно ли вам выбросить сигарету, или вы можете сказать сотруднику полиции: извините, уважаемый...
А где место для курения?
Да, извините, уважаемый товарищ лейтенант, мне здесь можно. Еще того хлеще истории, которые приключаются летом с детьми, да, которые на каникулах гуляют, ходят по театрам, дискотекам, концертам и так далее, так далее, так далее. А у нас, оказывается, действует комендантский час на это дело, и тут с этим тоже надо разобраться. Ну и алкоголь, поведение общества, вот все, что касается, друзья, поведения вот на улице летом. Тем более, что у нас, заметьте, вчера была ограничена продажа алкоголя.
28 мая.
Да, это же будет 1 июня.
Да.
Все это, в общем, такая история, и те самые правовые штуки, которые регулируют наше поведение в общественных местах. Об этом будем говорить сегодня. Напоминаем, что у нас работает Viber по номеру 922-3886-96.6. Будем, естественно, включать и телефон прямого эфира. Можно звонить нам по номеру 2075-96.6. Давайте еще начнем, Наталья, с табака. Давайте с курения.
Очень наболевшая тема.
Да, причем я так понимаю, что, друзья, мы с Натальей Русаковой немножко по разные стороны баррикад.
Да.
То есть я курю, а Наталья не очень переваривает табачный дым.
Да, вот, мягко выражаясь.
Когда мы с вами встречаемся где-то на улице, вопрос где, можете ли вы с точки зрения права попросить меня выбросить сигарету?
Могу.
Да.
Могу, и это действительно мое право и ваша обязанность выбросить сигарету. Но для того, чтобы так это более простым языком рассуждать, хотела бы перечислить те места, где запрещено действительно курить.
Угу.
Да? То есть там, где работают, то есть на рабочих местах. Ну, это понятно, производство и так далее. На рабочих местах, в рабочих зонах, понятно. Там, где учатся, простым языком будем выражаться. Там, где приобщаются к искусству, где есть спорт, где лечатся и отдыхают. На транспорте, соответственно, курить запрещено. Там, где живут. Тут, например, знаете, вот в подъездах, да, ни в коем случае нельзя курить. Но опять, если коснуться подъездов, был недавно случай, когда на балконе сосед вышел покурить.
Да.
Это же его площадь, да, вроде бы его собственность,
да.
Но все, что выходило из его легких, попадало в комнату, потому что открыто было окно. В комнату, в мою, будем говорить.
Да.
И я так благополучно дышала этим дымом, да,
Я даже был, то, что называется, я не знаю, как это называется у юристов, у маркетологов называется кейс, модным словом.
Да, да.
Друзья, в Перми по жалобе соседа оштрафовали человека, который курил у себя на балконе, а дым, соответственно, залетал куда-то там к соседке, и ему выписали административный штраф, заявив, что так нельзя.
Так нельзя. Но на самом деле Роспотребнадзор, да, также говорит, что можно ли курить на собственном балконе. Он поясняет, что прямого запрета в законе нет. Но относимо, так скажем, нарушению курения в общественных местах, как-то так они очень завуалированно это все выражаются, вроде как бы штраф. Но ведь прямого запрета действительно я в законе не нашла. И вот с точки зрения человеческого отношения, ну, вроде как бы ты, сосед, не прав, не надо это делать, да? Но с точки зрения закона, раз прямого запрета нет, ну, что я могу вроде бы ему как бы предъявить, да?
А оказывается, можно.
Нет, не то, что можно. Давайте будем правильно говорить. Прямого запрета нет.
Ну вот давайте вернемся к той истории, которую, о которой я вам рассказал. Mm-hmm. Ну вот давайте разберем, да, Наталья, с точки зрения именно юриспруденции. Человек курил у себя на балконе. Соседка в данном случае, угу, конечно, угу. Самые активные люди у нас — это бабушки. Вот, соседка пожаловалась, я не знаю, там участковому, видимо, угу. Видимо, на начальном угу. этапе участковому. Участковый опросил ее, взял объяснение с нее, взял объяснение с человека, который курил, после чего выписал протокол, угу. на основании которого, видимо, мировой судья наложил, счел это административным правонарушением, и наложил административный штраф.
Все правильно, все правильно. Есть определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 2017 года, и как раз судебная практика не в сторону, так скажем, не в пользу этих соседей, которые курят на балконе. Почему? Потому что своими действиями они ухудшают положение другого соседа. Вот mm-hmm. если бы они просто вышли, покурили, и никто бы не пожаловался, грубо говоря, там никак не отреагировал, и равно, значит, тому, что никому вред не нанесен, тогда, конечно, как бы никто тебя не привлечет. Но если ты своими действиями, пусть даже ты на своем балконе, на котором явно не запрещено, так скажем, курить, да, запрета прямого нет в законе, все равно наносишь какой-то вред своему там соседу, сверху, снизу, там, справа-слева, то да, это... карается штрафом.
Это может быть, в данном случае, это может быть
судебная практика на стороне тех, у кого, чьи права нарушаются.
Слушайте, давайте вернемся к улице.
К улице.
Учреждения, mm-hmm. да, то есть места, где точно нельзя курить, мы, в общем, на самом деле, друзья, мы даже, наверное, уже и так понимаем.
Ну, да? Конечно, конечно.
Да, то есть курить, да. Вот, а вот что касается улиц, вот здесь ситуация несколько сложнее, как мне кажется. Да, потому что... Нет, а вот Наталья считает, что, в общем, не сложнее. Ну, давайте, Наталья, расскажите, почему я не могу курить на тротуаре?
Ну, что значит на тротуаре?
Вот что значит на
тротуаре? Пешеходная часть.
Да, вот я иду вот здесь, вот, так, по пешеходной так. части, и курю. Могу я это делать или нет?
Ну, нет, конечно.
Нет. Наталья, давайте с правовой точки зрения.
Это неприятно, как минимум. Во-вторых, вообще на самом деле власти должны обеспечить такой категории граждан определенные места для курения. Угу. И на сегодняшний день, почему изначально закон, который был принят в таком, в первом виде, он плохо реализовывался. Очень много же изменений в него внесли в свое время. Потому что он не мог работать.
Да.
Вроде бы хотелки мы там свои все отразили, да? А как применить-то в действительности мы не смогли. По существу. Поэтому очень много было изменений, и вот просто идти сигареты, гулять и в зубах сигарету, это, конечно, не есть хорошо, это действительно нарушение, это административный штраф. Должны быть специально отведенные места для курения. Вопрос сразу, да, а если их нет, но очень хочется покурить?
Угу.
Уже не как юрист говорю, ну хотя бы остановитесь.
Слушайте, я на самом деле вот сейчас совершенно... Давайте отстранимся, Наталья, от личных как бы пристрастий, угу. эстетических воззрений.
Угу.
Давайте отстранимся. Я иду по тротуару и курю.
Угу.
Давайте вот та же самая ситуация, которую мы смотрели сначала.
Угу.
Ко мне подходит патруль полиции и говорит: уважаемый, пожалуйста, выбросьте сигарету.
Так.
Я должен это сделать? Или поскольку в окрестностях нет курилки, то я могу этого не делать? То есть вот в чем вопрос, что здесь ведь вопрос права двух сторон. Да? То есть с одной стороны, мне нельзя причинять вред вам, mm-hmm. да, там, другому mm-hmm. человеку табачным дымом. С другой стороны, мне не предоставили возможность это делать.
Да, смотрите, в законе четко да. написано, да, запрещено курить в неположенном месте.
Что значит неположенное где? Место?
Ну, вот если есть курилка, кури, а если нет, значит не кури.
А, Наталья, скажите, пожалуйста, площадь, дорога, тротуар попадают под неположенные
попадают.
Места? В каком определении? Как об этом сказано в законе?
Я еще раз говорю, да. что есть правила противопожарного режима, которые также параллельно к этому относятся, если мы говорим о сигаретах, да? Понятно, что требования не соблюдаются. Еще раз говорю, якобы должен быть знак, да?
Не-не-не. А давайте вернемся к обществу.
Обратно. Вот, ну, так вот я и говорю, да. говорю, что в городе, допустим, вот по тротуару мы ходим, гуляем, да, и...
Что? И что?
Сигареты. Человек да. с сигаретой.
Можно?
Подход к нему патруль.
Нельзя.
Нельзя.
Все понятно.
Штраф от 500 до 300 тысяч рублей.
Прекрасно. Прекрасно, друзья, реклама у нас.
Юридический вопрос с Натальей Русаковой.
13:19 в Перми, радио «Комсомольская правда», Пермь, программа «Юридический вопрос», Олег Русских, ну и наш постоянный эксперт Наталья Русакова, руководитель юридического агентства «Магнат Пермь» у нас в студии. Наталья, нас все-таки просит вас уточнить конкретно про улицу. Вопрос Илья задает нас, нам по Вайберу по номеру 922-3886-96,6. Наталья, уточните, пожалуйста, что получается, что в городе вообще нет мест, где курящий человек мог бы покурить на улице?
Ну, откровенно говоря, проезжая в машине, я так мельком видела, что есть отведенные места. Место для курения написано.
Это обычно частные территории, рабочие какие-то места, отдельно выделенные места. Я имею в виду, когда мы выходим там вот из огороженных территорий, там с придомовых территорий на пространство, так скажем, муниципальное.
На сегодняшний день я таких мест не видела, но закон с октября либо с ноября 2017 года строго запретил, то есть вот 15-й этот, да, ФЗ, строго запретил курение на улицах.
Вообще?
Вообще. Я вот сейчас специально просто перепроверила, чтобы не голословить, да. Действительно, с конца 2017 года запрещено курить, просто вот вы идете и курите. Ну, нет, пишет законодатель. Только в специально отведенных местах. Но вот уже вопрос тогда к властям, да, что нет этих специально отведенных мест. Это уже другой вопрос, другая сторона медали.
Это другая сторона медали. Возникает вопрос, вправе ли я требовать наличие этих самых специально отведенных
как
мест.
Как юрист, я считаю, что да.
Вот так вот, друзья, вот так вот, 2075-96,6, телефон нашей студии, Viber 922-3886, 96,6. То есть я правильно понимаю, что фактически любой человек, да, который увидел курящего на улице на сегодняшний день, да, может совершенно спокойно позвонить в полицию и сказать, что вот там человек курит. Оштрафуйте его, пожалуйста.
Ну, не так все просто, на самом деле.
Так.
У нас накладывать штраф за курение в неположенном месте, да, как пишет закон, может огромное количество чиновников. Это полицейские, должностные лица Роспотребнадзора, должностные лица Государственного пожарного надзора, Ространснадзора, должностные лица жилищных инспекций и иных региональных органов, которые занимаются региональным жилищным надзором.
Ну, на улице вот. Достаточно ну, это там, сложно сделать,
конечно,
потому что...
Конечно, вы... Да. По-обывательски?
Нет, потому что по, да, как по-обывательски и юридически, человек, который должен наложить штраф, должен попросить у меня документы.
Логично.
А никому, кроме полицейских, я документы, естественно, свои показывать не обязан.
Ну почему? Если это является надзорными органами, так скажем, этого закона, который имеет право там, да, наложить штраф, так скажем, да, ставить протокол, вы им тоже обязаны предоставить удостоверение личности. Вопрос в другом. А носите ли вы всегда его с собой?
Ну да, конечно.
Да, то есть кто-то вообще никогда не носит паспорт с собой. Зачем он мне нужен, да? Это мы, юристы, носим всегда с собой паспорт в силу своей профессии. А ведь не каждый гражданин с собой носит документ. Как вы его личность установите и выпишите протокол?
Евгений вас спрашивает, вам не кажется, что это поражение в правах там, 40% населения страны?
Я не считаю, что поражение в правах. Если было бы, знаете, как в свое время сухой закон вообще запрет там, да, полный, стопроцентный всем, везде, неважно там, даже не то, что установлены места, просто везде, нельзя курить и все, тогда да, нарушение прав. Здесь проблема в другом. Здесь сам закон конституционных прав гражданина не нарушает. Единственное, что не поддерживают реализацию прав, это органы местного самоуправления, так скажем, ну, грубо говоря, да, чиновники, потому что не организовывают эти места должным образом, вот и все. Но прямого нарушения конституционных прав я не вижу уже.
Слушайте, я к радиослушателям обращаюсь. Слушайте, а кто-нибудь подаст вот такую жалобу на соседа-курильщика или там на мешающего ему коллегу по работе, например, или еще что-то? Кто-нибудь займется вот этим делом? Вот это интересно. Захотите вы это сделать или нет? Или вы, даже будучи не курящим, присоединитесь к точке зрения нашего радиослушателя Евгения о том, что это поражение в правах? Да, потому что я считаю, что да, это поражение в правах. Я больной, болею, и болеть мне, и мне запрещают болеть. И это неправильно.
Но у нас в России это же не болезнь.
У нас в России это вообще ничто.
Вот.
Это,
к сожалению, эта категория никак не выведена в отдельное определение терминологии, чтобы можно было отнести либо к медицинской отрасли, грубо говоря, болезни, да, как вот мы обсуждали в Европе, в европейских странах, либо это все-таки какая-то такая злая привычка, наличие которой не должно мешать другому человеку.
Нет, Минздрав все-таки наш официально, неофициально говорит, что это болезнь. Ну, да, Минздрав говорит.
Минздрав говорит.
Да, но другие структуры с этим не согласны.
Да, да. Единого мнения пока единого не достигнуто.
Да. Ладно, друзья, давайте меняем тему и переходим, в общем, к нашим детям, наверное. Давайте, эта тема такая болезненная и отдельно болезненная летом.
Да, по поводу комендантского часа.
Юридический вопрос с Натальей Русаковой.
Да, смотрите, история опять же, Наталья, скажите канцелеритом, я так не умею, честное слово.
Ну, вообще такого понятия, как комендантский час, законодательно его нет. Есть мероприятия, да, или меры по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Это я процитировала название закона Пермского края.
Угу.
Вот в нем как раз отражены эти мероприятия, которые должны исключить опасность детей вот по различному развитию, вреда здоровью. Это ограничение, так скажем, ну, некого, ну, пусть, может, грубо скажу, передвижения, да, в определенные часы.
У нас, опять же, мы как бы... Это как, опять же, некое поражение в правах.
Вот вы знаете, откровенно говоря, вот здесь я вообще не вижу... так скажем, такого законодательного смысла, пусть меня простят коллеги, да, в ограничении, вот в явном ограничении временных рамок. У нас же, в принципе, есть кодекс административного правонарушения, который как раз накладывает штрафы за нарушение нахождения детей в те или иные часы и в местах, да. Есть категория детей от до 16 лет и 16 до 18, которые как раз регулируют этот закон, будем говорить, да, нахождение детей в таком возрасте. Но мне кажется, у каждого нормального родителя, он знает, где его ребенок, он поддерживает с ним связь. Если дети пошли в театр, а мы знаем, что иногда заканчивается и в 11 представления, да, ну, забирает их какой-то родитель, развозит по местам, либо ребенок живет рядышком.
Давайте так, давайте обозначим сейчас, Наталья, обозначьте, пожалуйста, правила, буквально в трех пунктах, может быть, не зачитывая все огромные нормативы из этого закона, в трех пунктах. Опять же, извините, друзья, мы сегодня про закон, что нельзя? Дальше про лайфхаки.
Прямо конкретно, статья 2 этого закона, которая сказала, напишет, не допускается, ну, в целях, понятно, мы говорили, предупреждение того
целях
иного.
Чего-то.
Да. Нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, в местах нахождения, в которых может быть причинен вред их здоровью.
То есть везде.
Физическому и так далее, и так далее. Нахождение детей, не достигших возраста 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, иных законных представителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Временные рамки установлены?
Установлены. Значит, ночным временем признается время с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно, и с 22 часов до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно.
Удивительно, у нас ночь наступает в разное время, друзья, это вообще интересно. Любим мы чинов. Хорошо. Дальше, насколько я понимаю, если ребенка там, до 16, там, до 18 лет. Про 18 я вообще не очень понимаю. Этого я вообще понять не могу.
Нет, не достигших 18.
Да, я понимаю.
Да, 16-18, эти 2 года.
Значит, если его ловят, то есть его везут в отделение полиции.
Ну, на месте могут выяснить. То есть он же может родителям позвонить, да? То есть родитель может приехать, дать какие-то пояснения. То есть если это первый раз привлекается, предупреждение. Если невозможно связаться с родителем либо с законным представителем иным, то возят в отделение полиции, там выясняют, чей ты будешь.
Угу. Вот. Слушайте, нет, и налагают на родителей административный штраф.
Ну, логично, конечно.
А почему логичного-то? Скажите, Наталья, вот здесь странно, а есть ли, что называется, лайфхаки? Есть варианты избегнуть такой истории? То есть у меня сейчас нет вопросов, мы сейчас о целесообразности. У меня вопросы исключительно юридические. Да? Что мне сделать, чтобы моего ребенка, идущего со спектакля, не забрал патруль?
Встретить.
Других вариантов нет?
С точки зрения закона нет. Потому что вы являетесь законным представителем, как родитель, да? Встретить ребенка. Ну, либо, с другой стороны, если будет патруль видеть, что с ребенком взрослый человек, забрал его, да, встретил, и там машину сели, поехали, да, грубо говоря, то есть там угу. он не один, тогда, конечно, вопрос, наверное, визуально не возникнет.
Да.
Да? То есть кто-то должен все равно встретить вашего ребенка, вы или там кого-то вы попросите, грубо говоря, там сами уже разбираетесь. Но с точки зрения закона, законный представитель.
Рекламный информационный блок у нас сейчас. Я вас прошу в Вайбер написать, друзья, радиослушатели, были ли истории подобного рода с вашими детьми. 922-3886-96,6, не переключайтесь.
Юридический вопрос с Натальей Русаковой.
13.32 в Перми. Юридический вопрос Наталья Русакова, Олег Русских. Я за пультом веду эту программу. Наталья Русакова напротив меня.
Добрый
слушайте,
день,
давайте почитаем ваши сообщения по прошлым темам. Мы разговаривали и о поведении курильщиков, и о том, возможно, насколько они там ущемлены в правах или как с ними бороться. Друзья, все аспекты правовые рассматривали. И о том, что делать подростками и как это... И как с этим быть, да? Значит, что нам пишет? Николай пишет. Вы знаете, писал заявление в полицию, делал фото и участкового подводил прямо к курящему. Те продолжили, ну, в смысле, видимо, люди продолжили курить, выслушали, спокойно ушли к себе и все еще курят каждый час и будут курить у меня под окном. Не работает этот закон, говорит нам Николай.
Я отчасти с ним соглашусь, к сожалению, он не работает, да. Потому что, наверное, сам участковый еще и курит. Зачем он будет своих же штрафовать? Как бы это печально сейчас из моих уст не звучало.
Ну да, ну да. Дальше Дмитрий нам пишет. Пару лет назад детей, возвращающихся в концерте, с концерта, в том числе моего, забрали... Тут используется другой термин.
Угу.
Забрали в полицию в самом центре города. Пришлось в 11:30 ночи ехать в ОВД забирать. Идиотизм, пишет Дмитрий.
Ну да, соглашусь. Потому что вот вернуться, если, допустим, к комендантскому часу, да, мне было интересно, а вот эти-то вот места, так называемые, которые не относятся, ну, общественные, не общественные, как вот перечень мест нахождения, в которых детей в соответствии с этим законом не допускается нахождение, mm-hmm. да? Кто определяет эти места? И я увидела, что определение мест нахождения, в которых детей не допускается, осуществляется на основании предложений, направляемых в органы местного самоуправления Пермского края органами госвласти, госорганами, учреждениями, общественными организациями и гражданами.
То есть непонятно, где
непонятно.
Это. А список этот вообще есть? Он существует?
Откровенно говоря, я его не нашла. Специально вот сегодня искала, список не нашла.
А подождите секунду.
Кто-то, может, подскажет нам, где он опубликован.
Ну, мы поищем, конечно.
Да,
а
да.
Он вообще должен быть или его нет? Вообще,
ссылки
в принципе.
В законе на наличие такого перечня... Нет.
Подождите секунду. А то есть, я правильно понимаю, ну, ребенка этим не вооружишь, угу, конечно. Угу. Сопротивляться, я подозреваю, протестовать, там, не знаю, там после концерта сотруднику полиции он вряд ли может, он может только разбежаться. Да, но вообще, в принципе, вариант ответа, ребят, а этого места нет в списке запрещенных к посещению, он может быть. То есть, по идее, у сотрудника полиции должен быть с собой список.
Но он должен быть, конечно, компетентным, сказать, что, извини, да, вот этот список включен туда-то, туда-то. Причем, когда мы предлагаем эти места госорганам, ага. да, создается определенная экспертная комиссия, которая как раз своей экспертизой устанавливает, относится или не относится это место к подобным указанным в законе.
Ну вот, я серьезно, друзья, коллега наша, известная вам Наталья Михайлова, да, угу. у нее забирали детей, идущих из театра вечером, после вечернего спектакля. Просто вот прямо, чуть ли, товарищ Пермяки, не в сквере около Ленина, где-то рядышком. Вот.
Я знаю, что в Европе в подобных случаях патрульные инспектора, то есть службы, они доводят детей до дома
и
просто передают, и все.
Если там проблемы, то, понятно, там, полицейские
да, реагируют. Да.
Слушайте, подождите, а я правильно понимаю, что все вот эти, если следовать вот этому закону, то все полуношные ритуальные традиционные гулянки в последний звонок и выпускной вечер, они считаются нарушением?
По общему правилу, да, если нет сопровождающих взрослых.
Замечательно. Замечательно, товарищ.
По общему правилу, да. Если берем сухой закон, то да.
Вопрос. Друзья, напоминаю, вайбер наш 922-3886-96,6. Телефон 2075-96,6. Так, вопрос вайбер. А если я ребенку справку какую-нибудь дам?
Какую?
А вот я, знаешь, радиослушатели спрашивают, может, ребенку справку какую дать? Там типа, я родитель, отпускаю своего ребенка, это я сейчас уже от себя начинаю придумывать. Да, позволяю ему самостоятельно вернуться домой, мой телефон такой-то.
Это, конечно, можно, да, чтобы отделаться, может быть, предупреждением в случае, когда ребенка все-таки увидят в неположенном месте, так скажем, которые указаны в законе, да, местах. Но здесь ведь говорится конкретно, что в сопровождении, да, до 16 лет, в сопровождении взрослого, либо законного, ну, законного представителя имеется в виду, нигде о наличии какой-то записки для сотрудников полиции речи не идет вообще. Поэтому, конечно, по-человечески вы можете это сделать, да, но, с другой стороны, вы же должны реализовывать свои обязанности как родитель, вам скажут. У нас есть конвенция о защите прав ребенка, которые четко прописаны, как бы, да, что они, их здоровье и так далее, и их психическое состояние, любое физическое, оно охраняется законом и куча всяких там других положений. Поэтому просто справка — это не вариант. Если мы говорим о сухой норме закона.
Хорошо. Опять же, вопрос, собственно, Евгений. Не кажется ли вам, что забрать ребенка в полицейский участок — это нарушение его прав? И опять же, того же самого закона о том, чтобы причинять ему вред?
Ну, вот с точки зрения конституционности, да, у нас в Конституции говорит, что может быть запрещено ограничение прав и свобод, если оно не предусмотрено иными федеральными и региональными законами, там, либо законами субъекта. Поэтому прямого ограничения нет. Но вот в статье 5 нашего закона 844 ПК как раз, да, о мерах вот этих предупреждений о причинении вреда здоровью, указан порядок уведомления родителей или иных законных представителей, которые осуществляют мероприятия с участием детей, органов внутренних дел.
И каков порядок этот?
Ну, в случае обнаружения ребенка в нарушении установленных требований в местах, указанных в этом законе, да, значит, граждане, должностные лица уведомляют родителей иных законных представителей по телефону, лично, либо иным доступным способом. В случае отсутствия родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности установления места их нахождения или... Сейчас, секунду. Или иных обстоятельств, препятствующих незамедлительному уведомлению указанных лиц, сообщают в органы внутренних дел о месте, времени обнаружения и нахождения несовершеннолетнего. При этом ребенку должна быть обеспечена возможность связаться с указанными лицами путем телефонной связи.
Так, итак, на самом деле это очень важный пункт.
Да.
И очень важный вопрос там.
То есть, чтобы полицейский сказал, что нет, ты никуда не будешь звонить, давай телефон и буду сам звонить, это нарушение прав ребенка. Ребенку должны обеспечить возможность позвонить.
Это часть первая. Вторая часть. Полицейский, если я правильно понимаю, должен каким-то образом, в свою очередь, сообщить родителям ребенка. Полицейский,
да,
или не полицейский?
Да, ну, или должностное лицо.
Либо по телефону, если ему ребенок его продиктовал.
Да. Лично.
И либо лично.
Либо иным доступным способом.
Либо еще каким-то образом, почтовым голубем.
Ну, если да.
Скажите, а есть здесь пункт доставить в полицейский участок в ОВД? И оттуда кому-то звонить. Где вот он здесь?
Вот
есть?
Здесь, в статье 5, этого нет. В 5 статье этого нет. Органы внутренних дел, вот есть второй пункт.
Да.
После поступления сообщения в случаях, указанных в части 1, то есть вот когда вот
обнаружили,
да, принимают меры в пределах своей компетенции. А дальше мы смотрим закон о полиции.
Ну нет, я понимаю, что закон о полиции, но все равно, то есть сначала полицейский должен сказать, ребят, давай позвоним твоим родителям.
Максимально установить, конечно, контактные данные, чтобы сообщить родителям, уведомить их о том, что вот ваш ребенок за пределами времени, которое, да, ему предоставляется, находится в том месте, где ему не нужно находиться.
Окей, теперь давайте, теперь важное, друзья, потому что на самом деле есть вопрос, у нас отцы беспокойные.
Ну, да, давайте, здесь, давайте, в Вайбе, послушаем.
Нет, спрашивают, ну хорошо, мне позвонили. Вот вопрос от Николая. Ну, мне позвонили, мне-то что делать? Спрашивает нас Николай. Да,
ну, давай приехать забрать ребенка.
Куда?
То есть, там, где его, так скажем, ну, не обнаружили, конечно, грубое слово, но где он был, где органы полиции, там, да, предположим.
В данном случае мы все говорим про органы полиции, это может быть другая какая-то ситуация. Будем считать, что мы всю эту историю с вами, друзья, рассматриваем обстоятельства безобидные. Угу. То есть никогда с ребенком что-то произошло, никогда там драка, еще что-то. Здесь мы не представляем безобидные обстоятельства. Идет там группа ребят с концерта, останавливает патруль полиции, начинает выяснять. Вот он звонит родителям. Представим, что мне позвонили. Да, звонок по телефону, там или дочь, да, там сын, говорит: папа, меня тут задержал патруль полиции. Говорят, вне времени. Что я должен делать? Передай трубку.
Передай трубку полицейскому, скажут, где находится адрес, то есть место какое-то нахождение, ориентир, да, чтобы вы могли туда приехать и забрать своего ребенка.
То есть товарищ сержант, товарищ лейтенант, да, будьте добры, подождите там 20 минут на месте. Я сейчас подъеду, всех заберу.
Да.
Да.
А вот если невозможно установить контакт, тогда уже у нас пункт второй, что они действуют в пределах своей компетенции.
А вот в таком случае, в пределах своей компетенции, я понимаю, патруль доставляет там ребенка или группу ребят, он доставляет их в райотдел или куда-то, к участковому, да, после чего там дежурный или участковый уже начинает выяснять, где их родители.
Реализовывать эти мероприятия, выяснять, где родители, да, именно так.
Но сначала, товарищ Пермяки, внимательно, пожалуйста, у кого дети, да,
детям скажите,
что сначала нужно позвонить домой немедленно, да, не дожидаясь ничего, если там нормальные, а я надеюсь, что у нас в большинстве своем абсолютно нормальные патрульные, да,
адекватные,
да, абсолютно нормальные, адекватные, вежливые патрульные, передать трубку там или дать номер сотруднику полиции, чтобы они поговорили с родителями, и детей тут же с места забрали.
Я думаю, что это будет самый лучший вариант.
Ну, вот
даже
видите,
с точки зрения закона.
И даже с точки зрения закона.
Да.
Да?
Да.
Вот на самом деле, друзья, считайте, что мы после вот такого длительного, пусть и важного разговора по пунктам, мы разобрали, в общем, поведение и родителей, и детей в подобных ситуациях, которые сейчас летом могут быть, вполне себе могут быть. Потому как лето, дети гуляют и правильно делают вообще.
Ну а что дома-то сидеть?
Конечно.
В компьютерные игры играть, что ли?
Нет, конечно, мешать родителям в конце концов. Понимаете, вы же понимаете, да, чем меньше дети дома, тем лучше демографическая ситуация.
Сейчас, Олег, вы наговорите.
Друзья, так, слушайте, последний, наверное, вопрос. А, вот, Сергей спрашивает, а со взрослыми такая же история, возможно? Слушайте, нет, совсем другая.
Там 18+, уже никакого ограничения по передвижению, конечно же, нет по времени. Это безусловно.
Это Сергей, а что вы имели в виду про взрослых? Вы имеете в виду, если человеку плохо, если у человека нет с собой документов, там, что вы имели в виду? Если, слушайте, мы не успеем,
Ну,
это
пусть
уточнить.
Напишет, мы в следующий раз поднимем
Да. Друзья, спасибо огромное. Это была программа «Юридический вопрос». У нас в эфире была Наталья Русакова, руководитель юридического агентства «Магнат Пермь». Друзья, как обычно, если у вас есть вопросы дополнительные, то можно звонить по телефону. Так, сейчас я найду номер.
Реклама.
Я даже найду номер, друзья.
206-7901.
Вот, 206-7901.
Слушайте
радио «Комсомольская правда». До свидания.